Дорогие друзья, сейчас на волнах православного радиоканала «Воскресенье» передача из цикла «Точка зрения», подготовленная корреспондентом Марией Заостровных.
Добрый день, дорогие друзья! В студии программы «Точка зрения» ведущая Мария Заостровных и мой сегодняшний гость – протоиерей Алексей Долгоруков, храм Рождества Иоанна Предтечи. Здравствуйте, батюшка!
Добрый день!
И первую новость, с которой я предлагаю начать, это предложение поставить памятник Кристофу де Маржери во Внуково. Депутат Государственной Думы Александр Сидякин предложил установить памятник погибшему президенту французского концерна «Тоталь» Кристофу де Маржери в аэропорту Внуково. Соответствующее обращение направлено председателю Совета директоров Внуково Виталию Ванцеву и главе МИД России Сергею Лаврову. Не будет преувеличением сказать, что Кристоф де Маржери, будучи крупным инвестором, испытывал к России пиетет, говорится в обращении. Он открыто выступал против антироссийских санкций. Я напомню, что недавно в аэропорту Внуково произошло столкновение частного самолета «Фелкон» со снегоуборочной машиной. В результате этого столкновения самолет загорелся, погибли 4 человека, то есть 3 человека экипажа, и вот как раз глава концерна «Тоталь» Кристоф де Маржери. Ну что ж, батюшка, как относитесь к этой идее вы? Стоит ли этот человек, пусть даже поддерживающий Россию в столь непростое для нее время памятника. Я, конечно, согласна, что действительно большая трагедия, погиб человек, но, пожалуй, я присоединюсь к тем, кто считает, что памятник в России ему ставить не за что. А как вы считаете, батюшка?
Передача наша называется «Точка зрения», но я бы ее даже немножко по-другому назвал. «Точки зрения». Потому что, мне кажется, очень важно именно вот в этой передаче как бы расширить круг мнений, иную ситуацию, по-другому посмотреть на ситуацию. И вот давайте попробуем на нее взглянуть немножечко с другой стороны. Представим такую картину. Какой-нибудь наш российский, русский предприниматель был другом, какого-нибудь кавказского государства, Армения, Грузия, еще, может быть, какой-то республики даже. Занимался там предпринимательской деятельностью. Поехал туда в гости, даже не в деловую поездку, а просто в гости поехал. И случилась трагедия. И вот мы читаем в средствах массовой информации, что, допустим, армянский там народ решили этому человеку в знак признательности за его доброжелательное отношение, за его помощь и, самое главное, за то, что он был гость этой страны и именно в рамках вот этого закона гостеприимства поставить памятник, как бы увековечить этого человека. Какое бы мы чувство испытывали с вами, какие бы мысли у нас в голове родились при этом известии? Да я думаю, что мы бы сказали, какой замечательный, гостеприимный этот народ, как вот они хорошо относятся к дружбе, ценят законы дружбы. Жаль, что вот у нас вот такого не бывает, что мы очень такие немножечко холодные люди. Я думаю, что такая ситуацию представить вполне можно. Это вполне реальная ситуация. Ну а почему бы и нам с вами не поступить вот именно по законам гостеприимства? Приехал человек в гость, тем более с деловой поездкой, вот он все-таки приехал. Трагически погиб, не по своей вине. Тут дело даже и не в нем, не в его личности, а именно в том, как мы относимся к этой ситуации. Я думаю, что такой памятник – это какое-то желание, может быть, загладить вину. Все равно вина-то нашей стороны ведь есть. Он же к нам в гости приехал, правда ведь? Загладить эту вину и показать свою доброжелательность по отношению и к родственникам этого человека, к его коллегам, да даже и вообще к другому государству, к другому народу. И дело тут вовсе не в заслугах. Вот недавно посмотрел я такой небольшой фильм, ролик, который какой-то имеет такое хорошее название, «Бывают же благодарные люди». А ситуации там смонтированы примерно следующие. Авторегистратор снимает, как люди переходят по пешеходной вот этой дорожке зебре. И люди, переходя по этой дорожке, то водителю приветливо рукой помашет, а кто поклонится даже, кто шапку приподнимет свою. Они благодарят водителя за то, что он остановился на пешеходном переходе.
Но памятник-то ведь они ему не ставят.
Это благодарность. Тем не менее, чего кланяться? За что? Водитель сделал то, что он обязан по закону был сделать, остановился. Но вот эта приветливость и доброжелательность, ведь даже вот и в рамках гостеприимства, и по-христиански, христианские, это всегда сверх меры. Это язычники, вот Христос говорит, они поступают, что благодарят тех, кто сделал им хорошо, дают взаймы, надеясь получить обратно. Но среди вас, говорит Христос, так не должно быть. И поэтому я думаю, что настоящая благодарность – это когда именно помимо заслуг даже и сверх заслуг. Вот в чем она настоящая благодарность. Если вот так копаться, то мы увидим, что многие вещи-то происходили не потому, что человек чего-то заслужил. Вот, допустим, возьмем наших первых русских святых Бориса и Глеба. Их прославили великие святых в страстотерцах. А за что их прославили? Они же не заслужили ничего. Чего они такого-то сделали? Так вот, если разобраться-то, правда ведь?
Ну как, люди, мученики за Христа.
Они за Христа? А в чем тут сочеталось мучество их за Христа? Никто от них не требовал от Христа отречься. Убили их бы в любом случае. Шла борьба за власть. Устранялись конкуренты. Единственное, что они не сделали, что с оружием в руках не вступили в эту борьбу. И вполне резонно тогдашняя материнская, скажем так, церковь константинопольская, она возражала против этого прославления. И говорили, что нет такого подвига, чтобы человек просто так вот убили, его сразу же надо святым делать. А ведь у нас в русской церкви таких святых немало. Это и Борис, и Глеб, и Андрей Боголюбский, и царевич Дмитрий, и даже в каком-то смысле семья императора Николая Александровича, и даже особый чин такой пришел к нам, называется страстотерпцы. Такого ведь нету в Гречестве. Это и не мученики, вроде бы и не подвижники. Это те люди, которые претерпели страдания. Страдания. И сам факт вот претерпевания их страданий, их уже возводит, вот это, дает им право быть вместе со святыми, с угодниками Божьими. Не за заслугу.
Ну, смотрите, во-первых, если мы говорим о святых, то святые хотя бы веровали во Христа. Это первое. А второе. Кристоф де Маржери, я не знаю, к сожалению, верил он
верил,
в Христа.
Верил, да, и в отпевали, я видел в новостях,
отпевали,
в католическом храме.
Да, ну, то есть он был католиком,
он был
а эти-то были православные.
Ну, мы же его не канонизируем, ведь, правда?
А вам не кажется, что вот эта ситуация несколько комична? То есть сами убили и сами же память
поставили. Почему сами убили? Случилась трагедия. Мне кажется, вот это как раз нормальный способ загладить все, что случилось. То есть это такой способ именно извиниться. А что промолчать и сделать вид, что ничего не произошло?
Нет, ну почему промолчать? То есть сейчас уже вот была арестована девушка, которая, если я не ошибаюсь, по последним данным, это диспетчер авиакомпании. Она, по-моему, даже стажер, которая вот якобы виновата в столкновении вот этой техники.
Ну, это дело законодательства, это обычная законодательная процедура. Но ведь сверх-то что-то такое человеческое существует, помимо законодательства. И я не сторонник, чтобы ставить памятник, сразу же скажу. Но я вполне думаю, что это действие может найти какое-то основание, может быть чем-то оправдано. И вот это оправдание, основание я вижу в нашем добром человеческом отношении к другим людям, к другим странам, к другому народу. Именно сделать сверх меры, чего вроде бы по каким-то законам человеческим и от нас и не требуется. И, может быть, такие вещи иногда и кому-то покажутся странными, неправильными, но, мне кажется, оглядываться здесь на эту критику не стоит, потому что доброе человеческое чувство, оно гораздо выше всего внешнего такого влияния.
Угу. Ну что ж, давайте тогда в обсуждении этой темы, наверное, поставим точку. Следующую тему возьмем. Вот вы хотели множество мнений. Вот вам, пожалуйста, множество мнений. Статья в «Уральском рабочем» называется «Церковь против металла». Она посвящена тому, что, по мнению автора, православные активисты не должны вмешиваться в культурную жизнь города. В ней приводятся различные случаи подобного вмешательства. Вот, например, цитата. Это «Уральский рабочий», статья «Церковь против металла». «Стремительно набирающие обороты агрессия православных активистов против искусства – явление, приобретающее всероссийский привкус. В прошлом году в Петербурге некие поборники нравственности заставили актера Леонида Мозгового отменить спектакль «Лолита» в галерее Эрарта. А на стену музея Набокова в Большой Морской улице опять же некие активисты написали очень нехорошее слово и кинули в него бутылку». Конец цитаты. Ну, дальше в этой же статье рассказывается о том, что про яростное неприятие постановок уэберовского шедевра «Иисус Христос. Суперзвезда». Но это уже вообще притча во языцах. Дальше здесь сообщается сообщается о том, что в 90-х годах, опять же цитата, еще в 90-х годах известный протоиерей-диссидент отец Глеб Якунин назвал набирающую силу злокачественные тенденции, назвал все эти течения, скажем так, православным талибаном. Дальше здесь в статье тоже упоминается архиерей Мелхиседек, который сорвал строительство знаменитой скульптурной композиции Эрнста Неизвестного «Маска скорби» на месте массовых расстрелов в 11-м километре. Ну и заканчивает автор тем, что все эти явления грозят России, особенно применительно конкретному миру художественной культуры. Эта статья очень такая полемичная, очень многие люди пожелали высказаться. И вот, например, что сказал, я приведу цитату из руководителя агентства «Культурный пиар» Алексея Вдовина. «Деятели церкви обнаруживают удивительную мягкость в оценке дел и явлений, чего нельзя сказать о прогрессивной общественности, видящей в любой критике агрессию. Я сам был свидетелем того, как местный батюшка на пресс-конференции беззлобно увещевал руководителя Санкт-Петербургского театра рок-опера за то, что на рекламной продукции спектакля «Иисус Христос. Суперзвезда» было указано «по благословлению», а потом терпеливо объяснял журналистам тонкости церковного обихода. Разумеется, ни о каких нападках, как сейчас пишут, речи быть не может. Православные активисты – такая же полноценная и самая главная полноправная часть гражданского общества в нашей стране. И в том, что они сейчас начинают влиять на культурную повестку, я не вижу ничего страшного. Разумеется, если это происходит в рамках закона. А тем, кому кажется, что они нередко перегибают палку, более того, что в России возникает религиозная цензура, я отвечу. Действие равно противодействию. Настойчивое внедрение в нашу культуру ценностей постмодернистского мира рано или поздно должно было встретить адекватный ответ со стороны тех, кто исповедует консерватизм. Еще одно мнение приведу, раз вы же хотели множество мнений.
Да, пожалуйста.
Вот лично мне кажется, что воспитывать такие понятия, как «хорошо» или «плохо», должны в семье. Если ребенку объяснить, что на рок-оперу «Иисус Христос. Суперзвезда» ходить нельзя, потому что это плохо, ну, к примеру, да, или там, не знаю, на концерт того же самого Бориса Моисеева, вот нельзя, потому что, то человек, наверное, и не пойдет. А запрещать кому-то что-то, ну, мне кажется, это не только глупо, но и каким-то желаемым результатом-то не приведет, кроме вот таких вот статей.
Православные активисты. Давайте разберемся с этим понятием. Что, кто такие православные активисты? Я вот и когда в храм захожу или открываю какую-нибудь книгу об устройстве церковном, там такого явления, как православные активисты, не прописано.
Ну, по мнению автора статьи, это как раз те люди, которые вот кидают всякие бутылки.
Ну, почему их православными надо активистами бутылки кидать? У меня сосед вот как
подвыпивает,
но он никаким активистом православным.
Потому что они громко кричат, что они православные, и что якобы это их чувство верующих оскорбляет.
То есть это придуманный такой ярлык, чтобы обозначить каких-то людей плохих и сказать, вот плохие люди, назовем их православными активистами.
Но они по-своему борются за чистоту нравов.
С крестом ходят и очень ведут себя агрессивно. Но какое отношение это, во-первых, имеет к православию, к церкви? Это же не обязательно что-то прямое отношение имеет, эти люди имеют. Себя православного активиста может любой человек ведь объявить, ему же в епархии не выдают мандат на звание православного активиста. Поэтому здесь, может быть, вот слово православный-то стараться надо как-то убирать, а просто человек, который высказывает свое мнение, свою позицию. И, в общем-то, люди имеют на это право, я думаю. Другое дело, что формы, может быть, они должны соответствовать как-то общем, ну, какому-то общему, ну, не нарушать и законодательство, да и вообще не быть хамами, не хамить одним словом. Ну, почему бы мы не можем, я не знаю, вот дозволено какие-то пикетирования делать, если какое-то непотребство творится, почему мы не можем собраться и не высказать свое мнение? Я думаю, вполне мы можем это все сделать, при этом не обязательно это в рамках какого-то церковного, такого религиозного мероприятия проводить. Люди, болеющие за чистоту, за нравственность, за культуру, они собираются это делать. Причем, ведь что, смотрите, интересно. Проходят мероприятия, которые носят антикультурный характер. И их проводят люди, которые открыто заявляют себя борцами против разрушителями культуры. Да. Они считают, что традиционная культура умерла, и мы с антикультурой, как называется даже явление, контркультура вот выступает. И вдруг, когда люди, верующие, религиозно настроенные, выступают против вот этих этих так называемых акций появляются другие товарищи и говорят: вы против культуры выступаете. Как же так? Вы не даете культуре развиваться. Вы не даете провести этим людям антикультурную акцию. Этим тормозите развитие культуры их бескультурностью. Какой-то парадокс. И мне просто видится, что вот существуют ведь разные люди. Существуют просто люди, которым хочется, ну, пошуметь, поскандалить, покричать чего-нибудь, побросаться бутылками. И не обязательно их называть при этом православными. Это люди могут с самых различных сторон быть. Ну, если вот, допустим, какие-то граждане гадят возле храма, к примеру, это как можно назвать? Акцией антиправославных активистов, что ли? Правда
ведь? Нет, но тут, понимаете, они ведь не просто где-то собрались в каком-то дворе там и просто подебоширили, покидали бутылки. Тут люди конкретно...
Вот я говорю, вот конкретно возле храма пришли и нагадили, да. Что это, называть акцией православных атеистов? Да вы простите, акцией активистов-атеистов, вот так будет звучать.
Ну, получается как-то так.
Потом вот вы цитировали здесь, не помню кто, ведь он же очень хорошо сказал, что наоборот, христиане, церковь достаточно мягко относятся.
Алексей Вдовин,
да.
Директор культурного агентства «Культурный
очень
пиар».
Хорошо сказал, достаточно мягко. Но какая ситуация? Почему-то, когда мнение церкви, вообще не церкви даже сказать, а когда идет вразрез с религиозной какой-то моралью, нравственностью, можно слово даже религиозное убирать, просто с моралью, нравственностью, вразрез какое-то действие, то запрещает именно церковь. Говорят, вы же отделены от государства, почему вы вмешиваетесь в нашу жизнь. Вы там живите в стенах своего храма, там чего-нибудь распеваете, к вам никто не суется, хотя суются. Занимайтесь своими делами, не имеете права навязывать нам свою точку зрения. Вы отделены от государства.
Ну да, то есть рок-оперу «Иисус Христос, суперзвезда» привести можно, а вот выступить против нее и сказать, что я православный человек, я не желаю, чтобы в моем городе это было,
заявить свою позицию. Это, конечно же, тоже абсурд. Это просто, ну, разные способы заткнуть противникам рот, что называется. Здесь используются такие методы, не надо тут поддаваться на эту удочку и обольщаться. Да, ведь действительно, наверное, вот смотрите, мы неправильно, нехорошо поступаем, потому что если так дело дальше пойдет, то вообще надо будет, как вот знаете, гетто было в свое время, звезду Давида желтую носили, так православные, наверное, тоже с какими-то знаками будут отличить, и написано в магазине для православных, и все такое пойдет. Я думаю, что мы должны как раз вот свои позиции, своими делами, мыслями, молитвами, убеждениями участвовать. Активно участвовать, вот это хорошо слово, активно участвовать в жизни общества, во всей полноте, во всех совершенно сферах, и культуре, и политике, и воспитании обязательно. Другое дело, что не всегда бывает легко вот подобрать правильные такие формы, подходящие формы, потому что вот с формой у нас в нашем обществе вообще очень плохо, и даже доброе дело делается. Порой люди прибегают для того, чтобы сделать доброе дело, не очень к хорошей форме. Ну, простой пример политический. Честный, неподкупный, порядочный человек, не враль, не обещальщик, не хапуга, собирается стать депутатом для того, чтобы хорошее законодательство в стране принести. И что вы думаете, он обязательно проиграет на выборах, если не соврет? Правда? А он честно говорит: врать не буду, буду писать только правду. Золотых гор не обещаю. Вот это сделаю, больше ничего. И что вы думаете? Конечно же, его не выберу, потому что надо соврать и наврать как можно всего больше. Вот так вот, к сожалению, человек у нас устроенный, что только какая-то вот так называемая акция, вот только бутылка порой, она может привлечь к себе внимание и остановить какое-то хамство, какую-то дерзость какую-то вообще, хулиганство остановить может. Порой люди к этому прибегают, хотя лично я не сторонник всего этого и думаю, что вы совершенно правы, когда говорили, что семья, близкие люди – это основа всего, основа всего. И люди, воспитанные в семье, они должным образом, они, конечно же, во всем безобразии там участвовать не будут. Но вы не забывайте, что масса людей, это, к сожалению, как порой, ну, не знающих, нету должного воспитания. Если давать их на откуп, различным силам этих людей отдавать, то они ведь их могут неизвестно куда завести. Ведь простой пример мы возьмем. Вот вроде бы германский народ, достаточно культурный, воспитанный, пришли так называемые пастыри и повели за собой при помощи вот такой демагогии. И что вы думаете? Народ этим демагогической уловке поддался, и случилась в Германии трагедия.
Да, к чему все это привело, да, мы видим.
Поэтому я думаю, что вмешиваться нужно и обязательно, но чтобы, конечно, каких-то вот порой действительно люди себя объявляют православными, и с иконками ходят, а ведут себя просто по-хамски. И, ну, что самое главное, хочу сказать, как правило, эти люди, они и священнослужители, и священноначалие не слушают, и нередко ни в грош не вставят. К ним подходишь и начинаешь говорить, и они от тебя тоже отворачиваются, как какие-то священники не те, не поддерживают нас. То есть для них это порой для того только вывеска православия, чтобы что-нибудь там похулиганить, как-то вот заявить о самих себе.
Ну что ж, а мы переходим к последней теме этого выпуска. Она будет касаться 4 ноября. Сразу несколько праздников отмечается в этот день, то есть День народного единства, который учрежден в память о событиях 1612 года, когда русские войска во главе с Мининым и Пожарским с чудотворной иконой Казанской Божией Матери освободили Кремль и Москву от поляков. По указу царя Алексея Михайловича в честь этого события был установлен праздник, ставший государственным. В церковный календарь этот день вошел как празднование Казанской иконы Божией Матери. Вот приведу цитату патриарха Московского и всея Руси Кирилла. «Как замечательно, что именно этот день избран в качестве государственного праздника Дня народного единства. Какой еще пример мог бы послужить объединению людей, как не тот, что явлен нам в чудодейственном освобождении Руси от погибели?» Наверное, не буду я спрашивать вас о том, как вы относитесь к празднику Казанской иконы Божией Матери. Хочу узнать, как вы относитесь к празднику День народного единства. Что он для вас значит и, на ваш взгляд, насколько он значим вообще для современного человечества, для русского народа?
Нужно ведь помнить, что этим праздником заменили другой праздник, День Великой Октябрьской социалистической революции. Потому что, хотя вроде бы и на демонстрацию не ходили, но выходным и как бы праздничным днем этот день оставался еще долго. И то, что вот появился такой праздник, ну, неважно, как его назвать, День Единства там, или по-другому мы его можем даже название, это просто гениально. Просто гениально. Потому что я все думал, ну как вот из этой ситуации-то выпутаться, с этой Октябрьской революции-то как поступить? Просто сделать этот день рабочим, но люди-то как-то попривыкли ведь уже. И вот смотрите, как промыслительно, что рядом совсем оказался такой замечательный праздник с таким замечательным событием и очень важным, значительным и очень тесно связанным и с религиозной верой, и с историей нашего народа, и вообще с каким-то нравственным и духовным обновлением. Вот можно это день обновления называть, допустим. Не день единства, а обновление. Ну, слово нравственное столько часто употребляется, что просто обновление назовем его. Я думаю, что всем все будет понятно. Это замечательно, что появился такой праздник. Другое дело, что вот, как мне кажется, есть тут такая опасность. Как бы этот праздник не отделился от церковного события, что произошло, к сожалению, со многими нашими праздниками. Ведь что греха таить? И Рождество, и даже Пасха, и тем более родительский день, они как-то мало, хотя они широко сейчас отмечаются людьми, но в народном сознании как-то они все равно маловато связаны с верой христианской.
Но это уже выбор ведь каждого человека, что отмечать, День народного единства или все-таки вот Казанскую.
Ну вот чем питаться это праздник этот должен? Какой-то смысл ведь должен получить, как-то его осмыслить надо, а питаться он может только вот этим вот событием, которое связано именно с вот этой чудотворной иконы. И поэтому люди могут также вот веселиться, радоваться, что-то там выпивать, может быть, пивка попить, как это часто у нас, к сожалению, бывает, все праздники.
За День народного единства.
Да, отмечаются. Но они могут, вот религиозное значение его может затеряться и как-то отпасть. То именно вот в этот день празднуется праздник Богородицы в честь иконы и названной Казанск. И что за событие и как. Но сейчас, по-моему, вот в настоящий момент все достаточно хорошо складывается. Все-таки государство, оно в своих вот мероприятиях, которые посвящены празднику, такую связь оно видит. вот это религиозное событие и государственное событие, она прослеживается. Поэтому я думаю, что это замечательно, что мы вот так вот ловко вышли из этой трудной ситуации с Октябрьской революцией, и для людей ничего не потеряли здесь, для них октябрьский, вот эти ноябрьский праздник, он остался, но он именно стал праздником не каких-то государственных переворотов, скорее всего, что народного разъединения, потому что мы знаем, что произошло за этой так называемой революцией. Гражданская война началась следом за этим. А здесь как раз праздник примирения, праздник такой вот ощущения, что мы братья и сестры во Христе, и что мы все ответственны перед Богом, перед нашими близкими за судьбу и нашей страны, и нашей семьи, и всего, что нам принадлежит. Вот мы ответственность такую несем. Хороший праздник.
Ну что ж, будем надеяться, что так оно все и останется, и действительно этот праздник в сознании наших граждан останется как религиозный все-таки больше праздник, чем светский. А мне осталось только напомнить, что сегодня в студии программы «Точка зрения» были ведущая Мария Заостровных и мой гость протоиерей Алексей Долгоруков, храм Рождества Иоанна Предтечи. Спасибо вам, батюшка, всего доброго и до новых встреч.
Всего доброго, братья и сестры.